В этом выпуске программы «Американские вопросы». Как вести дело с Кремлем? Как США могут ответить на новые вмешательства России в американский избирательный процесс? Позволить России быть Россией? Возможен ли диалог с Кремлем? Расплатился ли Владимир Путин за аннексию Крыма? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Томом Грэмом, бывшим главой российского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте США, и Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вмешательство России в американские президентские выборы стало одной из заметных тем уже в первой неделе многомесячного процесса первичных выборов. 21 февраля в американской прессе появились заголовки о том, что Россия помогает Дональду Трампу в его борьбе за президентство. Днем позже, в день первичных партийных голосований в Неваде, где победил Берни Сандерс, пресса заговорила, что в действительности Кремль подыгрывает демократическому социалисту Берни Сандерсу, а может сразу и Сандерсу, и Трампу, а, впрочем, может попросту нервировать сторонников и того, и другого, возбуждая подозрения и другие нездоровые эмоции в американском электорате. Тройка ведущих сенаторов-демократов тут же направила письмо администрации Трампа, требуя наказать Кремль новыми санкциями за вмешательство в предвыборный процесс. Министры пока не ответили сенаторам, но один из заметных американских специалистов считает, что все это незначительные и естественные трения в отношениях двух государств. В действительности же США и Россия созрели для нормализации отношений. Мой собеседник Том Грэм принадлежит к небольшой группе аналитиков и бывших дипломатов, так называемых реалистов. В декабрьском номере респектабельного журнала Foreign Policy вышла его статья «Позвольте России быть Россией», в которой он настаивает на том, что пришло время для более прагматичного подхода к отношениям с Россией. Господин Грэм, как в контексте вашего прагматичного подхода США должны отреагировать на новые вмешательства России в американский избирательный процесс? Как вы вообще относитесь к этим сообщениям?
Ну, на самом деле я очень спокойно, потому что нет никаких сюрпризов, что Россия вмешивает в наши американские внутренние дела. Было бы сюрприз, если это так и не получилось. Это результат наших способов коммуникации современных. Это очень просто, значит, не ошибаться в внутренних делах. Каждая страна, которая имеет эти способности, это делает на самом деле. Я думаю, что вопрос в другом. Это как Россия вмешивается в наших делах сейчас. Сломали они компьютеры, которые полагают основу наших электоральных систем или нет. Это одно. Если это так, то нам придется принимать самые жесткие меры, чтобы предотвратить такое вмешательство. Как было, скажем, 4 года тому назад, что касается компьютеров, и систем демократической партии и так далее. А если вопрос о том, поставили российские агенты посты в соцсетях, это другое дело, по-моему. И здесь нужна другая реакция. Дело в том, что Россия не придумали вот это фейковая новость. Это всеобщее дело. Манипуляция, значит, информация идет везде, и есть разные агенты, которые стараются влиять на наше понимание мира. Здесь, я думаю, что главная реакция в долгосрочном плане – это воспитание американской публики, как понимать все эти новости, все эти данные, которые появляются на своих гаджетах каждый день. А что надо делать сейчас? Я думаю, что просто не обращая слишком много внимания на это. По-моему, то, что делали Россия, значит, 4 года тому назад в соцсетях, не имело огромные последствия для наших выборов. По крайней мере, это был не решающий фактор победы Трампа 4 года тому назад. То же самое получается сейчас. Да, может быть, прямо хочется поддерживать Трампа, может быть, даже Берни Сандерса. Но в конечном итоге победа Сандерса или Трампа зависит от того, что они делают.
Господин Грэм, объективно говоря, ваша точка зрения, кремлевские операции в социальных сетях не заслуживают особого внимания, почти никем не разделяется в американском истеблишменте. Не случайно ведь в ответ на новую информацию о вмешательстве России последовали требования ввести новые санкции против Кремля. Как вы считаете, осознают ли в Кремле, на какой риск они идут, вмешиваясь в выборы? Осознают они, что это не простится?
В чем проблема на самом деле? Мы не знаем, что конкретно Россия делала. То есть просто объявление с нашей спецслужбы, да, есть факты вмешательства. Что на самом деле? Если я сидел в Кремле, а что мне делать? Несмотря на то, что я делаю, будут эти обвинения со стороны американцев. Поэтому, если мы хотели бы, значит, реально оказывать влияние на политику Кремля, то нам надо объективно, реально смотреть на то, что происходит на самом деле. Иначе у нас не будет никакого реального влияния. Вот в чем проблема, по-моему.
Но разве, говоря объективно, Кремль не вмешивался в американские выборы? В конце концов, сотрудникам ГРУ были предъявлены обвинения. Не проще ли Владимиру Путину воздержаться от этого вмешательства и не давать поводов для такого к себе и России отношения?
Если они сломают наши компьютерные системы, это одно. И здесь нужна очень жесткая реакция. Это не только, значит, наша задача обеспечить безопасность наших систем. Это, может быть, даже встречные киберудары против российских систем, чтобы показать, что это уже через грань. Это мы не позволим.
На пропаганду, агитацию в соцсетях, скажем, можно не обращать внимания?
Было очень много пропаганды во время Советского Союза, холодной войны. И сильно реагировать это, чтобы этой пропаганды не было, это нереально на самом деле. Как я уже сказал, главное – это воспитание. Человек должен понять, как реагировать на эту фейковую новость. Как найти, значит, правоту среди всех данных, которые он получает. Я не думаю, что российская пропаганда, как и советская пропаганда, оказывает сильное влияние на то, что происходит внутри нашей страны. По большей части это наша информация, это наши дискуссии, которые оказывают огромное влияние, решающее влияние на наши внутренние дела.
Трампа, по утверждениям американской разведки, Кремль активно поддерживал на прошлых выборах. Он наверняка разочаровал в Москве тех, кто рассчитывал на ослабление режима санкций. Действия президента в отношении России сильно отличаются от его заявлений. Как вы считаете, стоит Кремлю надеяться, что в случае победы на выборах Трамп решит пойти на улучшение отношений с Россией? Вы можете вообще предположить, какими соображениями руководствуется президент Трамп?
Не могу на самом деле. Вопрос, как понять улучшение наших отношений. То, что нам надо нормализировать наши отношения, это точно. Но нормализация – это не улучшение наших отношений. Это то, что мы начинаем беседовать о разных вещах, о разных вопросах, о разных проблемах. Дело в том, что наши отношения по большей части касаются конкуренции между нашими интересами. Так и было давно, исторически говорят. Такова и ситуация сейчас. Вопрос для любого американского президента – это как лучше управлять этой конкуренцией между нашими странами, чтобы конкуренция осталась внутри нужных коридоров, что мы не вызвали случайно, значит, военные столкновения между нашими странами. Это было, конечно, катастрофой для США и для России. Как управлять конкуренцией? Вот в чем проблема. Если Трамп хочет начать диалог, чтобы не мог бы это делать, я думаю, что ему будет легче после переизбрания, чем сейчас. Тем не менее, я не уверен, что наша настоящая политика будет тогда более выгодна, что касается продвижения, значит, интересов Кремля.
То есть лучшее, на что стоит рассчитывать Кремлю от Трампа, это диалог?
Президент один не может снять санкции. Почти все санкции сейчас одобрены, значит, Конгрессом. И чтобы снять эти санкции, надо получить добро от Конгресса. Смотря на внутриполитическую ситуацию сейчас в США, думать, что Трамп очень легко получил бы, значит, одобрение от Конгресса, чтобы снять санкции, это нереально, по-моему. Поэтому даже после переизбрания, что касается конкретно санкции, руки Трампа будут связаны, по-моему.
Но, как вам скажут американские критики Путина, невозможно вести нормальный диалог со страной, которая вмешивается в ваши выборы или аннексирует чужие территории. Здесь требуется давление.
Диалог – это не награда для, значит, хорошего поведения России. Диалог – это способ защищать свои интересы. Нам надо узнать, как Россия определяет свои национальные интересы, какие у России есть красные линии, как Россия вообще воспринимает мир. Понять российские красные линии не значит, что нам надо уважать эти красные линии. Это значит, что если мы собираемся перейти через эти красные линии, нам надо быть готовы ответить на ту реакцию, которую мы получим со стороны России. Так не получилось 6 лет тому назад в Украине. Когда Россия взяла, значит, Крым, мы не были готовы ответить на этот шаг. Поэтому, что касается нынешней ситуации, я думаю, что главный вопрос состоит в том, что нам надо делать, чтобы Украина получила самое большое геополитическое пространство для реконструкции страны или создания нужных политических систем, нужных экономических реформ и так далее и тому подобное. Это главный вопрос.
Правильно ли я вас понимаю? Вы призываете забыть об аннексии Крыма?
Что надо делать? Аннексия была. Это уже факт. Как мы будем работать, это уже другой вопрос. Что я предлагаю, это большая сделка. Когда или при которой каждая сторона получает минимальную, что им надо, чтобы защищать свои интересы, свою безопасность, но не получает все, в конечном итоге. Я не думаю, что это реально думать, что когда-то в ближайшем будущем или долгосрочном будущем Крым вернется в Украину. Я просто не имею никаких предпосылок для этого. И это не касается только, значит, позиции Кремля, это касается позиции населения, которое живет сейчас в Крыму. Я не вижу никаких серьезных политических движений за воссоединение с Украиной. Крымское население довольны с тем, что получилось 6 лет тому назад. Есть другой вопрос. Даже если была аннексия, Россия тогда должна была платить некие компенсации за собственность, которую сделала. Были вопросы относительно доступа к минеральным ресурсам, а которые вокруг Крыма. Мы можем решить все эти вопросы. Дело не только в Крыме, дело касается и Донбасса. Если бы Киев мог бы получить такую ситуацию, чтобы Донбасс реинтегрировался в Украину без особых статусов, как часть Донецкой и Луганской области, это было бы большой позитив.
Вы слушаете передачу «Американские вопросы». Как вести дело с Кремлем? Возможен ли диалог с Владимиром Путиным? Расплатился ли Кремль за аннексию Крыма? В передаче участвуют Том Грэм и Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иными словами, вы считаете, что Кремль уплатил достаточную цену за аннексию Крыма? А, собственно, какую? Ведь Владимир Путин – влиятельный международный игрок. Его позиции в России крепки. Он меняет конституцию в своих целях. У России большие валютные накопления. Все хорошо.
Несмотря на все, что он сделал за последние, значит, 20 лет, экономика сейчас в стагнации. Большой вопрос, какое будет будущее России? Стала, значит, опять великие державы, которые имеют какое-то влияние на внешнем мире. Как он, то есть Путин, может гарантировать, что так и будет лет через 10-15. А здесь большой вопрос, по-моему. И поэтому, несмотря на все, будущее России и вопрос о будущем России остается открытым, по-моему. Я думаю, что и здесь надо искать цены, которые Путин, может быть, не платил, но, может быть, заплатит за то, что он делал за последние 20 лет.
Возвращаясь к перспективам американо-российских отношений, многие аналитики считают, что никакой поворот к лучшему невозможен без первого шага со стороны Кремля. Они, например, напоминают, что Кремль нарушил договор о ракетах меньшей и средней дальности, что Владимир Путин угрожал США ядерными атаками. В общем, мяч на его стороне, как говорится.
Любая страна должна делать первый шаг. Это восстановление, дипломатического диалога по всем вопросам, которые касаются российско-американских отношений. Если мы хотели бы урегулировать этот вопрос, как-то разрешить эти проблемы, снять опасения, нам придется с Кремлем побеседовать. Беседа – это не согласие, это, может быть, даже жесткая, значит, дискуссия и принятие нескольких жестких мер, чтобы предотвратить какие-то действия со стороны Кремля. А поэтому я просто не понимаю, почему так много, значит, людей просто против, значит, начала беседы с Кремлем.
Вспоминается на этот счет реплика бывшего премьер-министра Канады Харпера по поводу Путина. «Как можно иметь дело с человеком, — сказал Харпер, — который вам лжет в глаза?»
А Сталин обманывал, Хрущев обманывал, Брежнев обманывал, и Горбачев, в конечном итоге, обманывал. И до какой-то степени Ельцин обманывал. Мы со всеми этими, значит, руководителями России беседовали в свое время. Чем Путин отличает от вот этих своих предшественников?
Хотя бы тем, что никто из его предшественников не угрожал США ядерной атакой и не внушал россиянам мысли, что ядерный удар – это дело, в общем, обыденное.
Это просто риторика на самом деле. Тем не менее, нам придется с Кремлем, с Россией, побеседовать по этим вопросам, если мы хотим найти способ урегулировать ядерную конкуренцию между нашими странами, чтобы в конечном итоге мы не получили ту ядерную войну, которую не хотят ни та, ни другая сторона, по-моему.
Как вы считаете, насколько реалистичны эти ваши надежды? Известно, например, что Путин хотел бы продлить действие договора СНВ-3. Но администрация Трампа требует привлечь Пекин к участию в этом договоре. У Трампа, кажется, нет на самом деле особого желания договариваться с Путиным.
Я думаю, что в конечном итоге мы можем договориться, потому что, что касается ядерного оружия, какой-то договор, значит, сохранение стратегической стабильности, жизненно важно для обеих стран. Я думаю, что и Путин это понимает, и наше американское руководство это прекрасно понимает. Это не вопрос о том, являемся ли мы, значит, партнерами или нет. Нам придется договориться, чтобы мы могли бы более спокойно и безопасно конкурировать по другим вопросам. Поэтому я думаю, что это достижение, это возможно со временем. Если и другие вопросы, по которым нам придется все-таки, значит, работать, не распространение ядерных оружия, климатические изменения. Но это не значит, что фундаментально наши отношения остаются, значит, конкурентными.
Это был Том Грэм. Дэвид Саттер – один из самых заметных американских критиков Кремля, чьи статьи регулярно публикует влиятельная газета Wall Street Journal. Дэвид, как вы относитесь к призывам к началу диалога с Кремлем без, так сказать, предварительных условий?
Разговаривать – это всегда полезно. Вопрос в том, о чем вы будете разговаривать. Если вы будете с ним разговаривать, надо, естественно, говорить об аннексации Крыма, убийстве диссидентов в Западной Европе. Там есть целая эпидемия заказных убийств, которые мы знаем, они просто исходят из России. Политические убийства в самой России, например, сейчас уже 5 лет... Убийство Бориса Немцова, и никакой прогресс нет в раскрытии этого убийства. Надо, есть о чем много говорить. Но если вы будете говорить, вы должны говорить без цензуры, вы говорите по существу. Что наши реалисты не понимают, и, видимо, не хотят понимать. Они, их реализм – это реализм в нереалистическом контексте. Поэтому это становится нереалистичным, какой-то антиреализм. Имеет хорошее на время отношение с Россией – это не проблема. Это не проблема. Но вы должны знать, что это обозначает. Это означает, что если Путин решает, что надо кого-то устранить, скажем, Сергей Скрипаль или Александр Литвиненко, мы не должны возразить, это его право. Если он хочет организовать провокации против собственного народа, мы тоже не должны в этом вмешивать. Это просто его нормальная политическая конкуренция. Если он хочет взять для себя куски территории соседних государств, он тоже должен иметь право. И, естественно, надо ничего не сказать по поводу других преступлений. Потом вы можете с ним встретить и обменивать какие-то приятные слова, и никакие проблемы не будут.
А в принципе, возможно нормальное отношение с Россией Владимира Путина, для которого образ Америки как врага является очевидным инструментом внутренней политики?
Безусловно, можно даже хорошие отношения. Но отношения, которые обоснуются на том, что никакой агрессии не будет выгодно для него. Что хотят русские лидеры? Они готовы как-то создать как видимость нормальности и даже иногда соблюдать законы и соглашения, но с условием, что они могут эту нормальность нарушить, когда это им понадобится. Поэтому, если они имеют какие-то выборы, они выглядят как выборы, более-менее там есть какой-то парламент, тоже выглядит чуть-чуть как парламент. Но когда надо, естественно, они будут нарушить всех законов, будут прибегать к террору, чтобы продолжать создать впечатление нормальности. Безусловно, мы должны с ними иметь дело. Мы должны все время их внушить, что есть какие-то внешние ограничения на их поведение. Не только в внешней политике, но внутри страны. И мы должны надеяться на то, что это их настолько ограничит, что мир становится безопасным, и что русский народ один прекрасный день будет иметь возможность освободиться от такого режима.
Как, на ваш взгляд, выглядит идея некоего признания аннексии Крыма? Учитывая, конечно, что она кажется нереальной, ну хотя бы потому, что санкции за аннексию Крыма введены специальным законом.
Будет выглядеть плохо, потому что это будет выглядеть как подтверждение его правоты. И еще один пример, что можно делать все, что угодно. Это открытое приглашение к дальнейшей агрессии. Поэтому я думаю, что это все в области фантазии. И это фантазии под видом реализма. Это самое интересное. Я знаю, что много это исходит от господина Киссинджера, который очень образованный, умный человек, который, к сожалению, мало чего представляет по поводу России, и особенно внутренней ситуации в России. И он это демонстрирует все время, и он это демонстрировал это тогда, во время Советского Союза. Нет, это не работает и не может работать. Единственное, что может работать, это давление, чтобы в конце концов Россия поняла, что надо ликвидировать последствия их агрессии. Это тоже, наверное, не будет, но в ближайшее будущее. Но это создает какие-то условия для дальнейшего развития ситуации в положительном направлении. Надо иметь в виду, что Америка не признала аннексацию Прибалтики в течение много десятилетий, несмотря на все. И это имело решающее значение, потому что люди в Прибалтике, это для них был очень важный источник нравственной поддержки. Они никогда не перестали думать о себе как о оккупированной территории. Но если мы говорим о Крыме, мы должны иметь в виду, что захват Крыма – это прямое нарушение законного консенсуса, который был утвержден после конца Второй мировой войны. И поэтому мы не можем просто это оставить как есть.
Дэвид, но не гарантирует ли такой подход состояние перманентного конфликта с Москвой?
Наоборот, это приостанавливает конфликт. Как говорил Клаусевиц, когда он писал о войне, надо прежде всего знать характер войны, в котором вы вовлечены. Это значит, в первую очередь, знать, кто это такой путинский режим. И подход, который работает в отношении американцам и норвежским, австралийским, в отношении русским не работает просто. Особенно, ну, нынешний режим. Нынешний режим требует немножко другой подход. Сдерживание, предупреждение. Они должны знать, что агрессия – это не в их интересах, потому что нравственные установки у них нет. У них ничего в их сознании, которое будет их сдерживать, кроме понимания внешнего сопротивления.
Как вы думаете, что можно ожидать от Дональда Трампа, если он останется в Белом доме на следующие 4 года?
Я думаю, что будет какие-то слова по поводу новый подход. Трамп, он интересный человек в том, что я тоже предполагаю, что его переизберут. Но если он будет президентом уже на второй срок, он может еще продолжать сказать какие-то нелепые вещи в отношении Путина. Но когда речь идет о договорах, я предполагаю, что он будет трезво смотреть на вопрос о разоружении и сдерживании России. Надеюсь, по крайней мере.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Как вести дело с Кремлем?» Как США могут ответить на новое вмешательство России в американский избирательный процесс? Позволить России быть Россией? Возможен ли диалог с Кремлем? Расплатился ли Путин за аннексию Крыма? В передаче участвовали Том Грэм, бывший глава российского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте США, и Дэвид Саттер, публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.